Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о ключе к успеху. Такой заголовок мог бы вполне служить руководством к карьере. Но такое изложение нас, конечно, не интересует. Этим успехом я меньше всего имею в виду успех в поверхностном смысле. По возможности быстро и выше подняться на лестнице карьеры, по возможности хорошо заполнить свою сберкнижку. Но я имею в виду успех в библейском смысле, чтобы моя жизнь в общем удалась, чтобы в своей жизни я пришел к цели, чтобы моя жизнь была духовно исполненной. Этот вопрос является для нас, детей Божьих, не автоматизмом. Конечно, если мы являемся детьми Божьими, и Господь Иисус подарил нам жизнь вечную, то мы придем к цели. Но чтобы наша земная жизнь в плоти была успешной, чтобы наша жизнь приносила ценности для вечности, то это не является простым автоматизмом. И если мы внимательно посмотрим на нашу жизнь и на наши собрания, то заметим много безрезультатности. Поэтому возникает логичный вопрос: что является ключом к духовной успешной жизни? В отношении решения этого вопроса люди имеют различные идеи. В последние годы постоянно говорят: нам нужен специальный духовный опыт, смех в духе, плач в духе и подобные своеобразности. Или, к примеру, в одном журнале для роста собрания серьезно предложили: если духовные руководители собраний не одарены духовно, то их можно посылать на курсы управления производством. Такое мероприятие поможет загладить недостаток в духовных дарах. Я думаю, вы все понимаете, что такие и подобные им мероприятия не являются ключом к духовному успеху. Поэтому в сегодняшней проповеди мы рассмотрим, что по этому вопросу говорит Слово Божие. Библия не дает нам какие-нибудь абстрактные принципы, но то, что Господь Иисус желает нам сказать, Он чаще всего объясняет на примере опыта совершенно конкретных людей, в совершенно конкретных ситуациях, что эти люди пережили в общении с Господом Иисусом, как и что Он им говорил. Такой пример – как Господь Иисус говорит к определенным людям, мы видим в личности Иисуса Навина. Этот пример мы с вами сегодня рассмотрим. Поэтому обратимся к книге Иисуса Навина и прочитаем там в главе 1 стихи с 1 по 9. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Евфрат, всю землю хеттеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и тогда во всем будешь иметь успех, или будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Возьмем этот текст за наш главный текст. Повторяю, Слово Божие дает нам чаще всего не абстрактные принципы, но показывает нам эти принципы на практическом опыте обыкновенных людей. Поэтому постараемся войти в положение Иисуса Навина. Рассмотрим сегодня выше приведенную ситуацию и проблемы Иисуса Навина, которые он имел. Рассмотрим также задание, которое Господь Иисус ему дал. Рассмотрим обещания, которые он ему дает. И в заключение ключ к успеху, который Господь Иисус показывает Иисусу Навину, а также нам. Если мы войдем в положение Иисуса Навина, то установим, что он находился в незавидном положении. Он имел минимум три большие проблемы. Первая проблема показана нам в стихе 1. Моисей умер. Второй проблемой Иисуса Навина является израильский народ. Эта проблема не проявляется непосредственно в нашем главном тексте, но упоминается немного позже. Третьей проблемой Иисуса Навина является враг. К этим трем проблемам ни в коем случае нельзя было относиться легкомысленно. Итак, первая проблема заключалась в том, что умер Моисей. Вы, конечно, все знаете, что Иисус Навин в течение многих лет был близким доверенным Моисея. Возможно, что после брата Моисея, Аарона, Иисус Навин, в принципе, был вторым доверенным Моисея. В течение многих лет Иисус Навин верно служил Моисею, как читаем в стихе 1 нашего главного текста. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву. Он присутствовал с Моисеем на горе, где Господь Иисус говорил Моисею. Иисус Навин присутствовал, когда Господь Иисус давал Израилю через Моисея победу. Он присутствовал, когда Моисей пережил много чудес. Поэтому мы можем себе представить, что между Иисусом Навиным и Моисеем возникла очень тесная связь. Так что Моисей стал для Иисуса Навина отцовским другом, а теперь Моисея не стало. Уход Моисея из жизни наверняка вызвал в сердце Иисуса Навина большую боль. Это мы можем себе легко представить, но это состояние имеет свое продолжение. До смерти Моисея дело обстояло таким образом. Иисус Навин нес, конечно, среди Израиля определенную ответственность. На Иисуса Навина были возложены ответственные задачи главнокомандующего израильским войском. Но он знал, если возникали какие-то проблемы, то Моисей был тем, который постоянно находился в тесной связи с Господом Иисусом. Он знал, что следовало делать. Если возникали щекотливые ситуации, если становилось очень трудно, то Моисей был таким Божьим мужем, который был утвержден Господом Иисусом, Иисус Навин знал, что Господь Иисус поможет, потому что Он стоял на стороне Моисея. Во всех ситуациях Иисус Навин мог надеяться на Моисея, пока он еще был здесь. А теперь наступил тот момент, когда Моисея не стало, а Иисус Навин стал вождем израильского народа. Если теперь возникали такие ситуации, в которых нужно было принимать решения, то Иисус Навин должен был теперь принять эти решения от Господа Иисуса, а затем претворять их в жизни. Если теперь следовало выдержать сражение, то это должен был осуществлять Иисус Навин. Эта ответственность лежала, конечно, тяжестью на душе Иисуса Навина. Если он сделает теперь ошибку, то это будет иметь последствия для сотен тысяч людей. Второй проблемой Иисуса Навина является Израиль. Возможно, вы представляете себе ответственность быть вождем народа таким славным делом. Это же классно! Я могу теперь определять, что и как должно быть сделано. Но быть вождем, то есть вести Божий народ Израиль, не являлось каким-то чистым удовольствием. Кто знает историю Израиля, как Моисей выводил его из Египта, как затем этот народ шел и жил в пустыне, тот знает, что это было действительно не так просто, чтобы привести этот народ к цели. Эти люди были чрезвычайно упрямыми. Когда что-то не ладилось, они начинали сразу стонать и роптать. Не один раз они хотели сместить Моисея с должности вождя. А тогда этот вопрос решался не посредством упорядоченных парламентских выборов. И если бы Моисей, скажем, проиграл эти выборы, то мог бы с хорошей пенсией на всю свою оставшуюся жизнь отойти от руководящей должности. Но тогда этот вопрос решался не таким мирным путем. Когда народ хотел избавиться от Моисея, то они протягивали руки к камням. Они больше, чем один раз хотели Моисея побить камнями. Но Господь Иисус принимал решительные меры. Следовательно, быть вождем Израиля являлось в действительности не медом. А Моисей был таким Божьим мужем, который в течение многих лет был утвержден Господом Иисусом, авторитет которого тем временем был признан. А кто был Иисус Навин? Как будет вести себя народ по отношению к нему? Как он должен вести народ, если народ вообще не желает, чтобы его вели? Третьей проблемой являлся враг. Из нашего главного текста мы знаем, что Израиль стоял перед входом в обетованную землю, а Господь Иисус дает Иисусу Навину наставление, как он должен себя вести. А 38 лет назад Иисус Навин был уже в качестве разведчика в этой земле, которой теперь следовало завладеть. Тогда Иисус Навин, хотя и видел, что с одной стороны эта земля является прекрасной, и что Господь Иисус имеет такое доброе намерение, но то, что перед ними было расположено, это не пустяки и не шутки. Все города были хорошо укреплены толстыми стенами, и частично эта земля была заселена исполинами. Поэтому некоторые из 12 соглядатаев сказали в книге числа 13 стих 34: «Там видели мы исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними как саранча, такими же были мы и в глазах их». Быть может, они все это дело немного перегнули. А быть может, это была их личная субъективная оценка. Мы не сможем этот народ одолеть. Иисус Навин был реалистом и знал, что это не так просто, чтобы завоевать эту землю, хотя Святой Дух немногое сообщает нам о внутреннем состоянии Иисуса Навина. Но я могу хорошо себе представить, что ночами он часто плохо спал, и что иногда перед его духовными глазами возникала бушующая толпа людей, и камни летели вокруг него, или какой-нибудь хананейский богатырь размахивал перед ним боевым топором. Поэтому Иисусу Навину в действительности приходилось преодолевать огромные проблемы. И вот Господь Иисус говорит Иисусу Навину и показывает ему, как он сможет все это преодолеть. Именно этим мы займемся в сегодняшней проповеди, как Господь Иисус помогает Иисусу Навину и как Господь Иисус показывает ему ключ к успеху во всех этих проблемах. Первым делом Господь Иисус дает Иисусу Навину совершенно ясное задание. Это задание было не новым, но в данной ситуации Господь Иисус дает ему это задание еще раз, совершенно по-новому и ясно. Он говорит Иисусу Навину: «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Господь Иисус имел со своим народом добрый план. Этот план состоял в том, чтобы освободить свой народ из египетского рабства, дать ему в пустыне свои заповеди, свой порядок для богослужения, чтобы таким путем осветить его для своего служения, а затем ввести его в такую землю, которая течет молоком и медом, как читаем в Исходе 3 стих 8, «И иду избавить его, то есть Израиль, от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и просторную, где течет молоко и мед, в землю хананеев». Это был план Господа Иисуса со своим народом. Прекрасным является тот факт, что Господь Иисус не дает себя увести от исполнения этого плана. Хотя в решающий момент Израиль по причине своего неверия отказался войти в обетованную землю Ханаана, но Господь Иисус не отказывается от своего плана ввести свой народ в эту землю. Ну хорошо, Господь Иисус изменил время входа Израиля в эту землю, но он придерживается к своему плану. Он не разрешает себя сбить с толку и тем, что сам вождь Израиля, Моисей, проявил тоже непослушание и закрыл себе этим вход в обетованную землю. После этого Господь Иисус поставил Иисуса Навина вождем над Израилем. Но Господь Иисус не отступает от своего плана. И это что-то очень важное и хорошее, потому что Господь Иисус твердо сохраняет свой план и в отношении нас, детей Божьих. План, который лишь немногим отличается от плана в отношении Израиля. И нас Господь Иисус желает вывести из рабства. Он желает нас осветить, то есть отделить от мира сего для того, чтобы мы могли ему служить, и желает ввести в такую жизнь, которая молоком и медом течет. Этим самым прежде всего имеется в виду не небо, не вечная жизнь на небесах, хотя естественно, что там все это будет завершено. Но в послании Римлянам 15 стих 13 в конце своих высказываний о жизни веры апостол Павел говорит о том, что Господь Иисус желает нам подарить жизнь полной радости, полного мира, которая переливается надеждой в силе Святого Духа. Это такая жизнь, которую вполне можно охарактеризовать как жизнь, которая молоком и медом течет. Господь Иисус желает, чтобы мы уже теперь вели исполненную жизнь, которая переливается радостью и миром. От этой цели Господь Иисус не дает себя увести. Даже если мы на нашем пути веры, в нашем служении Господу Иисусу многократно даем осечку, то и по этой причине Он не даст себя увести или удерживать от своего плана. Об этом Господь Иисус постоянно говорит нам в Новом Завете. А теперь Господь Иисус дает Иисусу Навину задание. «Итак, встань, перейди через Иордан сей». Это является прекрасным делом, если в Слове Божьем мы можем слышать голос Господа Иисуса, когда Он говорит к нам, чтобы мы могли понять Его задание для нас. Это является чем-то избавляющим и дает облегчение. Затем Господь Иисус дает Иисусу Навину также обещание. О них мы читаем в нашем главном тексте, начиная от стиха 3. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Затем в стихе 4 описываются границы этой земли. А в стихе 5 дальше читаем об обещаниях Господа Иисуса. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Здесь Господь Иисус дает Иисусу Навину три обещания, которые тесно связаны между собой. Первое обещание. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, то есть всю землю я вам даю». Второе обещание. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей». Это значит, Иисус Навин будет побеждать. Все враги, которые находятся в этой земле, в отношении которых ты, возможно, голову ломаешь, ты победишь. Третье обещание. Это обещание является ключом ко всему. «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Если Господь Иисус обещает постоянно пребывать с Иисусом Навиным, то это обещание является ключом. Тогда все равно, кто будет против Иисуса Навина, Иисус Навин будет победителем. Тогда враги не устоят пред тобою во все дни жизни твоей. И если враги не смогут устоять пред ним, то он овладеет обетованной землей. Это обещание Господь Иисус дал Иисусу Навину. И нам, своим искупленным, Господь Иисус дает обещание. Разумеется, что решающий пункт в этом вопросе заключается в том, каким образом, как это может произойти, чтобы эти обещания осуществились в моей жизни, чтобы то, что Господь Иисус желает мне дать в моей жизни, в самом деле стало для меня действительностью, чтобы я убедился в том, что имею в своей жизни успех. Этот вопрос стоял, конечно, и перед Иисусом Навиным. Поэтому Господь Иисус, как сердцеведец, входит в положение Иисуса Навина и дает ему все необходимые наставления. Господь Иисус показывает ему, как это произойдет, чтобы эти обетования осуществились в его жизни. Именно в этом заключается сущность, основной смысл нашей сегодняшней проповеди. Трижды в стихах 6, 7 и 9 Господь Иисус говорит Иисусу Навину в нашем главном тексте «Будь тверд и мужествен». Уже Моисей говорил ему раньше об этом, а также народ говорил ему об этом. Отсюда можно сделать вывод, что Иисус Навин нуждался в ободрении. Поэтому Господь Иисус повторяет это несколько раз: «Будь тверд и мужествен», ибо основная помеха во владении землей заключалась в том, чтобы Иисус Навин вообще отважился и решился на это сложное и ответственное дело, чтобы из-за боязни, ввиду множества проблем, отчаяния и упадка духа, из-за отсутствия мужества, он не остался просто сидеть и не говорил бы: «Нет, это для меня безумие, я лучше от этого откажусь». С человеческой точки зрения Иисус Навин не был героем, который сказал бы: «Да что там эти хананеяне, нет никаких проблем, с ним мы запросто расправимся, они не успеют даже глазом моргнуть, как мы их разделаем и решим весь вопрос захвата, мы им покажем, где раки зимуют». Таким Иисус Навин не был. Иисус Навин знал, что с человеческой точки зрения вся эта акция, все это мероприятие могло закончиться национальным расплавлением, которое ему и сотням тысяч людей могло стоить жизни. А кроме обещаний Господа Иисуса, он ничего в руках не имел, он не имел секретного оружия. Поэтому вопрос состоял теперь в том, чтобы он решился на этот риск веры. Возможно, для нас это мероприятие не кажется уж таким риском веры, так как мы знаем, чем это дело кончилось, а проблемы других так или иначе кажутся нам чаще всего не такими сильными, и думаем, этот вопрос вообще не является для нас темой для обсуждения. С этим мы справимся, но по сравнению с нашими проблемами, проблемы Иисуса Навина ничтожны. С этой кучкой хананеев мы свободно справимся. И моего шефа на работе Иисус Навин должен был знать. Иисус Навин знал, что его ожидает. И решающим является тот факт, что он начал действовать, что на основании призыва «Итак, встань, перейди через Иордан сей», он вообще начал действовать, что он решается на этот риск веры. И только это является действительно верой. Если я надеюсь на то, что Господь Иисус мне говорит, и на основании этого начинаю действовать, то только после этого Господь Иисус может что-то делать. Хотя Иисус Навин имел определенные опасения, хотя он имел явную боязнь, но решающее мы видим в том, что Господь Иисус вселяет в него мужество, а Иисус Навин позволяет Господу Иисусу сделать его мужественным. При разработке этой темы этот факт мне чудовищно понравился. Господь Иисус вселяет в Иисуса Навина мужество. И это не голые слова. Подтверждение этому мы находим в том событии, когда Иисус Навин встретил перед Иерихоном человека с обнаженным мечом. Об этом читаем в книге Иисуса Навина, глава 5. Стихи с 13 по 15. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты, или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицем своим на землю и поклонился и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. Иисус так и сделал. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.